в евангельском тексте повествует нам о нем только один евангелист, евангелист Иоанн, Иоанн Богослов. Больше ни у кого рассказ об этом событии не встречается. Удивительным образом Иоанн помещает рассказ о воскрешении Лазаря в самый центр своего Евангелия. Это 11 глава. 10 глав перед повествовали о событиях трехлетней длительности, а последние, после этой главы, 10 глав, рассказывают о последних днях фактически земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, о Его страдании, крестной смерти, разговоре с учениками. Удивительным образом этот евангельский рассказ о воскрешении Лазаря, как некоторые исследователи называют, как бы рассекает надвое Евангелие от Иоанна. Он становится каким-то центральным местом в его повествовании. И это неспроста так. Действительно, это самый яркий образ, прообраз того, что совершил и совершит, если читать по тексту, сам Господь наш Иисус Христос. Это самое яркое такое свидетельство и предуверение Его учеников о воскрешении Его самого, Господа и Спасителя. События развиваются таким образом, как это написано в первых строках этого рассказа, был некто Лазарь. Иоанн специально употребляет это выражение «некто», потому что до этого в тексте о нем не шла речь. Хотя, судя по тексту, знакомство Господа и Лазаря, и его семейства, его сестер Марфы и Марии произошло несколько раньше. Возможно, Мария была одной из тех жен, которую описывает Лука, и которая в Вифании подошла и разлила драгоценное масло на волосы Господа нашего. Он был с ними знаком. Был с ними в каких-то добрых, хороших отношениях, дружеских отношениях. Не зря, когда доносится весть о том, что Лазарь болен, а Христос чуть позже и говорит: «Брат наш, Лазарь», он обращается к ученикам, и ученики были с ним знакомы. То есть для учеников Иисуса Лазарь тоже был не просто знакомым, а близким человеком, хотя он не именуется среди его 12 учеников и апостолов. Приходит весть о том, что Лазарь очень серьезно заболел. И Господь говорит: «Пойдем туда, пойдем вместе». Ему напоминают, и он говорит: «Пойдем в Иудею». Ему напоминают: не гнали ли тебя вот недавно совсем? Тебя ж там побьют камнями снова и снова. И он начинает повествование на какую-то странную тему. Он говорит о том, что кто ходит во свете, никогда не споткнется, а кто ходит во тьме, тот будет постоянно падать. И обрывает это повествование, говоря о том, что Лазарь умер. По-славянски это звучит слово как «успе», то есть как бы заснул, но умер. И вот это еврейское слово и славянское может читателя ввести в заблуждение, как оно ввело в заблуждение и апостолов. И они ему отвечают: «Ну, раз заснул, значит, болезнь так протекает, что он выздоровеет». По-славянски звучит «спасен будет». В русском тексте мы читаем: «Ну, уснул, значит, выздоровеет». И Господь совершенно предельно ясно говорит: «Лазарь умер», хотя он его не видит. И это, конечно, удивляет апостолов. Фома говорит: в ответ на эти слова. Пойдем и мы с тобой, и вместе тоже там умрем. Вот эта горячая вера Фомы неоднократно будет свидетельствована Иоанном, трижды в Евангелии от Иоанна он упоминается. Эта горячая вера Фомы вот здесь как-то особым образом подчеркивается. И они приходят в то место, где жил Лазарь, его семья, еще не подходя к дому. Его встречает Марфа и встречает его словами: «Господи, вот если бы ты был здесь, не умер бы наш брат Лазарь». И Христос обращается к ней, просит ее: «Сколько имеешь веры?» Приходит сестра ее. И к Христу обращает те же ровно самые слова: «Если бы ты был здесь, Лазарь, брат наш, не умер». Христос обращается к этим женщинам, к Марфе прежде всего, к Марии, слова: «Ну, если сколько можешь иметь веры, веруй». Мы нередко в предыдущих рассказах других евангелистов, читавшихся вот и постом, и чуть раньше, слышали эти слова: «Если сколько можешь веровать, веруй». В предыдущем евангельском отрывке воскресного дня: «Верую, Господи, помоги моему неверию», мы слышали такие слова. А Марфа, Мария отвечает: «Верую, Господи». И вот эта горячая женская вера удивительным образом выражается в предельном каком-то доверии, с одной стороны, к учителю своему, и другу, и Господу. И если посмотреть на этот глагол «верую» в еврейском тексте, он означает действие, которое началось давно, ну, какое-то время назад, продолжается сейчас и будет продолжаться дальше. Вот такую она форму глагола использует: «Верую, Господи». Эта вера родилась у меня не сегодня. Давно я тебе верю и давно тебе доверяю. И Господь говорит: это необходимо для того, чтобы слава Божия явилась на Сыне Божьем. Он повторяет буквально те самые слова, которые произносил, когда ученики спросили Господа о слепорожденном человеке. Кто виноват? Родители согрешили или он сам? И он говорит: не те, не этот. Но для того, чтобы явилась слава Божья. Тот самый свет, о котором Господь говорит ученикам перед тем, как они пошли, чтобы этот свет Божий был пролит на эту ситуацию. Слава Божия явилась в деле сем. Удивительным образом проходит сначала 3, а потом 4 дня до того момента, когда Господь подходит к гробнице, в которой был положен Лазарь. Надо сказать, что у иудеев не было традиции держать тело умершего человека там 2 или 3 дня. Его, вот он умер, и сразу его погребали. По верованиям людей, рассуждая так самих себе, были убеждены, что в течение 3 дней душа человека находится недалеко от тела и пытается вновь вернуться, и, не находя этой возможности, возвращается уже к Господу, окончательно отделившись от тела. Таковы были верования на тот момент иудеев, о чем свидетельствует очень много исследователей. Я потом ссылку покажу для комментария. И почему 4-й день? Потому что как раз-таки даже для такой зацепки убежденности людей не было бы основания. Когда бы он воскресил Лазаря, могли сказать: ну, понятно, на 3-й день или там в какой-то, по нашему пониманию, он мог воскреснуть. Он мог ожить, но это 4-й день. Ситуация, когда все стало плохо. Даже тело на этой, в этом климате разлагается. И одна из сестер говорит: смердит уже, Господи, запах вот этот распада слышен. 4 дня, как будто он медлит для того, чтобы прийти и воскресить, и что-то сделать, чтобы изменить радикально эту ситуацию. 4 дня, кажущиеся для Марфы и Марии непреодолимым препятствием, каким-то долго тянущейся вечностью, полной сумрака, горя и плача. Господь видит их состояние. Господь видит состояние тех людей, которые пришли оплакивать Лазаря и находятся в доме Марфы и Марии. И как описывает это евангелист, он сам воскорбел, он сам заплакал. Это не были слезы, рыдания, такой экзальтированной истерики, это плач, который некоторые переводчики переводят это слово как «прослезился» или «заплакал». Какое-то такое осознание горя и великой трагедии. Есть еще одно место в Евангелии, где упоминается о слезах Господа, когда Господь говорит об Иерусалиме. Он плачет о Иерусалиме. И вот в этом моменте, находясь перед гробом Лазаря, он оплакивает не только самого Лазаря, но всю эту трагедию смерти, которая поразила человечество. Говоря об Иерусалиме, он оплакивает всю трагедию народа Божия, который был призван и который отверг это служение, на которое он был призван и поставлен. Он плачет. И в этом проявляется все его человечество. Потому что Господь Иисус Христос во всей полноте своей и Бог, и человек. В нем вся полнота божества и вся полнота человечества за исключением греха. Он точно так же плакал, он точно так же переносил страдания. Его муки на кресте были абсолютно такими же, какими бы испытал и другой человек. Ему было очень больно. Его сердце сокрушалось, он переживал, он был во всей своей полноте человек, с эмоциями, с мыслями, чувствами, такой, как каждый из нас, кроме греха. И вот, помимо того, что он человек, он еще и Бог. И как вся полнота, пребывающая в этой единой личности Господа нашего Иисуса Христа. Вот эта полнота предстоит перед ужасом этого гроба, который смердит, в котором пропасть и нет никакой надежды на возвращение в жизнь. Потому что все очевидные признаки невозможности исправления ситуации. И вот та надежда Марии, которая говорит: «Да, верую я Тебе, Господи, и давно я Тебе уверовала». Она же ему и напоминает, когда Господь говорит: «Открой пещеру, откройте пещеру, уберите этот камень». Надо напомнить, что гроб в Иудее – это не какой-то деревянный ящик, это пещера, в которой клалось тело и закрывалось камнем. И вот она же, Мария, ему и отвечает. Та, которая сказала: «Верую Тебе, Господи, давно верую Тебе», она сказала: «Ну там же смердит». И вот это удивительное сочетание и веры, и непонимание того, как можно все это исправить. Вот это доверие, что может быть все изменено в этот момент, и утверждение: «Господи, если бы Ты был здесь, и я верую Тебе». А вот сейчас перед моментом, ключевым этим моментом, она теряется. И Господь говорит: «Лазарь, выйди, гряди вон, выйди из этой пещеры, из этой гробницы». И, конечно же, ошеломительное для всех, потрясающее до глубины души явление Лазаря, повитого этими погребальными пеленами. И как в евангельском тексте даже детально упомянуто, что сударь, то есть платок, которым покрывается лицо, и тот на нем был. Конечно же, это, с одной стороны, ужаснуло практически всех. Но и с другой стороны, как заканчивается этот отрывок, многие в Иудее поверивали в Него. Поверовали в Него. В тропаре праздника мы поем прежде своего воскресения, пересказывая это по-русски. Ты дал нам уверение, и дал ученикам своим уверение о своем воскресении и о спасении нас. Вот это событие, воскресение Лазаря, оно действительно является важнейшей точкой во всем евангельском повествовании. Потому что от этого момента открыт путь на Голгофу, с одной стороны, но и с другой стороны полное свидетельство всего того, что и ради чего пришел в этот мир Господь Иисус Христос. Почему сам Бог стал человеком, почему Он принял на Себя все страдания человека, и почему Он взойдет на крест. Ради того, чтобы каждый был воскрешен. Ради того, чтобы каждый был воскрешен и не просто пришел на суд и был осужден к смерти, но был приведен в свет, в Царствие Небесное, где нет ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Удивительным образом, видя это воскресение, члены Синедриона принимают решение убить Христа и убить Лазаря. Для них, для людей грамотных, это третье воскрешение было абсолютно четким и ясным свидетельством. Это царь Израиля, это тот самый Мессия, о котором говорили многие пророки, который должен был вот-вот быть с нами. Вот он здесь. И иудеи, члены Синедриона, принимают решение его убить, осознавая, кто он и зачем он здесь. Вот это и есть проявление сатанизма, когда ты понимаешь, что ты не просто правда Божья. Ты знаешь, что перед тобой Бог, и ты готов поднять на него руку. Сатанизм – это не писать пентаграммы в подъезде с школотой. Сатанизм – это прямое свидетельство против правды Божьей. Когда ты сам знаешь, что это белое, и ты свидетельствуешь всем и себе, что это черное. Это удивительное событие. Раскрывает дверь в Страстную Седмицу. Вот в эту пятницу мы закончили Великий Пост. Великий Пост закончился. Открывается Великая Страстная Седмица. Неделя страстей Господних. Она открывается, или как бы это сказали бы в музыке, звучит увертюра к этим событиям в виде этого происшествия с Лазарем. Это, с одной стороны, вся полнота трагедии произошедшего и вся полнота надежды. И Церковь нам предлагает воспоминания этого события, равно как Иоанн Богослов, для того, чтобы полнота дней страстей Христовых прошла у нас не в отчаянии и не в поникшей голове, но в том ожидании воскресения, ради которого весь и пост мы предпринимали. Это шествие поста. Вот это уверение о воскресении не только для Лазаря, не только для учеников, но и для нас, здесь стоящих. И вот теперь возникает к нам самим вопрос, а мы также отвечаем Господу, как Мария: «Верую Тебе, Господи, и давно уверовал, и давно я в церкви, и давно я знаю Твою милость, и давно я ее придерживаюсь». Но наступает критический момент, и я говорю: «Господи, не надо открывать эту дверь, уже 4 дня и смердит, уже ничего невозможно исправить, уже ни на что невозможно надеяться, Господи, и даже ты, наверное, не можешь ничего исправить в этой моей жизни. Речь не идет о том, как, о том, что можно поправить какие-то наши личные дела, благополучие и прочее. Речь идет о том, что мы думаем о самих себе, о наших страстях, о наших немощах, о нашем собственном разложении. И глядя себе внутрь, в сердце, человек часто говорит, и это можно часто слышать на исповеди: «Господи, я такой грешник, и нет мне никакого исцеления и спасения, и все плохо». И так он думает о себе постоянно. Во мне уже смердит. Это может быть так. И так и есть. Но если не доверять Богу, что Он может это все исправить, то в чем смысл нашего тогда бытия перед Его престолом? В чем смысл жить в церкви, если не знать, что ты понимаешь, в чем смысл твоего прокажения, что ты реально уже распался? Но Господь тебя воскресит, как Лазаря, ты уже здесь, в этой жизни, для жизни вечной. И жизнь вечная – это не когда-то там потом начинающаяся, а вкус и радость этого плода Царствия Небесного, он уже осязаем и ощущаем в этой жизни. Трудно в это верить, трудно Богу доверять, что Он может все исправить. Но возникает вопрос, а хотим ли мы? И порой достаточно сказать себе: «Господи, я не знаю, как Ты это сделаешь, но я очень-очень этого хочу. Я хочу, чтобы Ты меня исцелил. Я хочу, чтобы Ты воскресил меня в жизнь вечную. Не ради моего собственного пребывания в каком-то благостном комфорте, в неких описываемых в комиксах иллюстрациях Царствия Небесного, как некой зеленой лужайки, но ради жизни с тобой. А иначе-то зачем? Мы входим в Страстную Седмицу, входим через двери этого события о воскрешении Лазаря. И удивительным образом для нашего прихода, для нашей общины, этот день был связан с какими-то такими открывающимися новыми поворотами судьбы нашей общины. И удивительным образом, и сегодня с нами пребывают мощи праведного Лазаря, из Рима напоминая нам о тех событиях, которые произошли с ним, и теми событиями, которые были в нашей общине. Таким благословением открывая новые страницы жизни нашего прихода. Помянуя о том, что Господь может, и не просто может, а всем своим естеством хочет исцеления и спасения и воскрешения каждого из нас. Давайте попробуем в эти дни Страстной Седмицы хотя бы чуточку открыть в своем сердце не просто возможность для доверия, а хотя бы положить в него, в это сердце, желание быть с Господом здесь и в вечности. Желание исцелить свою прокаженность. Желание спасти себя от распада. Но не своими собственными усилиями, а чтобы Господь это сделал. Вот ради этого, ради пребывания с Ним, мы можем изменить не просто свое внутреннее состояние сердца, но и отношение друг к другу. Но наступит такой момент Страстной Седмицы, когда и это надо будет остановить. Потому что есть время покаяния, есть время плача, а есть время просто бытия с Богом, без единого слова, без единого звука. Быть с Богом. Помоги нам всем, Господь, на предстоящей седмице.